Друзья, здравствуйте. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия де-факто окружила Мирноград. Об этом вчера вечером сообщил проект Deep State. На карте стал серым последний участок на запад от города, через который идет дорога Народинская. Очевидно, что теперь бойцы сил обороны, которые остаются в городе, даже теоретически не могут беспрепятственно выйти оттуда, не вступив в бой с российскими солдатами. Поддержка боекомплектом, провизией и водой теперь возможна исключительно тяжелыми дронами и наземными роботизованными комплексами. Одновременно с этим, как сообщили в том же Deep State, силы обороны выровняли фронт, отойдя из Кармана к югу от Мирнограда. Это подтвердили и в 7-м армейском корпусе, отметив, что отход из сел Лысовка и Сухой Яр, цитата, проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта. Сегодня утром Генштаб сообщил о 43 боестолкновениях на этом Покровском фронте. Также резко ухудшилась ситуация в Северске. Уже половина города, согласно карте Deep State, под российской оккупацией. Отсюда, напомню, около 30 километров по прямой на запад до Славянска. Причем в больших населенных пунктах между этими двумя городами уже нет. Тут Генштаб насчитал за сутки 7 штурмов. Сегодня будем говорить о том, как теперь ВСУ держать оборону в Мирнограде. Возможен ли отход защитников из города без больших потерь? И чем чревата полная оккупация Северска? С нами будут военный эксперт Владислав Селезнев, майор и замкомандира 4-го батальона Сила Свободы, 4-й бригады Рубишнас гвардии Украины Владимир Назаренко и моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Ольга Кацан. Друзья, ставьте лайк этому стриму, если вам нравится, что делает наша команда. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну а лайк этому видео можете поставить прямо сейчас. Сначала смотрим на фронт, потом обсуждаем.
Северск. Войска РФ штурмовали позиции ВСУ у Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Deep State сообщила о существенном продвижении в Северске. Половина города теперь в красной зоне. Часов Яр. На этом направлении штурмов не было. Константиновка. Атаки на юге от города. Александр Шультина, Плещеевка, Щербиновка, Яблунивка. С запада в сторону Русиного Яра и Софиевки. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Deep State сообщила об оккупации Лысовки, Сухого Яра, Гнатовки, Рога и Новопавловки, а также о продвижениях в Мирнограде и Покровске. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Здесь силы обороны отбили штурмы возле Дачного, Зеленого Гая, Сечневого, Вербового, Рыбного, Красногорского и Вишневого. Гуляйпольское направление. ВСУ отразили атаки в сторону Солодкова, Привольного, Гуляйполя и Прилуг. Лиман. Штурмы возле Нововодяного, Шандрыголова, Колодези, Дробышева, Заречного, Ямполя и в сторону Лимана. Купинск. Атаки были у Петропавловки и Песчаного.
С нами Владислав Селезнев, военный аналитик и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. Владислав, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер. Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну вот видели мы вчера это обновление карты боевых действий на портале Deep State. Буквально накануне «Украинская правда» издание сообщило, что несколько недель назад, внимание, да, был произведен отход из вот этих вот сел двоих, Лысовка и Сухой Яр, ну и фактически вечером этого же дня Deep State обновил карту боевых действий, ну и в 7-м армейском корпусе тоже сообщили, что произведен якобы организованный отход. Как вы прокомментируете, давайте вот с этого кармана начнем. Там реально были позиции сил обороны все это время, потому что, ну, это серая зона, и глубина кармана там достигала 20 километров.
Да, глубокий карман, и риск окружения наших сил и средств, задействованных в обороне этого кармана, был весьма-весьма велик. Противник сосредоточен в районе Покровского Мирнограда порядка 140 тысяч личных составов. Он этот район постоянно кроет артиллерии и авиации с помощью управляемых авиационных бомб. Риски для наших защитников на этом участке фронта были колоссальны. Поэтому те процессы, которые произошли, опять же, несколько дней назад, они, собственно говоря, были абсолютно конструктивны и прагматичны с точки зрения сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые находились на этом участке фронта. Обратите внимание, мероприятие проходило под полным информационным прикрытием. На широкой аудитории информация о проведении арьергардных боев, о ведении маневренной обороны не было. И это, кстати, очень важный элемент, потому как под информационным прикрытием мы могли провести эти мероприятия, максимально сохранив жизнь и здоровье наших военнослужащих, принимающих участие в этих действиях. Да, в настоящее время наши войска вплотную приблизились к Малинограду. Соответственно, противник буквально нам наступает на пятки, но мы сократили линию боевого столкновения, соответственно, уплотнили оборонительные рубежи и позиции наших сил и средств. Ну и в любом случае мы должны с вами понимать, диспозиция сил и средств, то нахождение наших подразделений в районе Покровского и Малинограда абсолютно четко указывает на то, что вопрос лишь времени. Коль скоро мы будем ходить на еще новые рубежи и позиции, оставляя под контролем противника и Малиноград, и Покровск. Не следует тешить себя иллюзиями в нынешней ситуации, когда противник де-факто прострелит своей артиллерией и ударами ФИПИ-дронов все логистические маршруты, ведущие и Покровскому, и Малинограду. Удержать эти территории в нынешних условиях крайне проблематично. Уже сейчас большую часть грузов военного назначения доставляется либо с помощью воздушных дронов, либо же с помощью беспилотных наземных платформ. В таких условиях говорить про стабильную и полноценную логистику не приходится. Но опять же, об отводе наших сил и средств из Покровска и Малинограда, скорее всего, мы узнаем лишь постфактум, после того, как эти мероприятия будут проведены. Ну а тут и сейчас Покровск и Малиноград выполняют очень важную миссию. Они работают таким себе магнитом, на который сосредоточено, заточено огромное количество российских сил и средств. И вместо того, чтобы эти российские штурмовики, к примеру, атаковали наших защитников где-то на востоке Запорожской области или действовали не менее активно на северском или ливанском направлении, российский генеральный штаб вынужден держать огромный комплекс сил и средств именно в районе Покровска и Малинограда. Сколь долго этот процесс будет продолжаться, сложно сказать. В любом случае, решение об отводе наших сил и средств принимает непосредственно командир на местах, поэтому, скорее всего, о таких маневрах мы узнаем со временем. Есть ли шанс на удержание этих рубежей и позиций? Я думаю, что если он и есть, он весьма-весьма невысок. Ведь ключевая проблема, с которой сталкивается наша сила обороны, это удержание тех самых краев, клещей оперативного полуокружения. Причем не только тех, которые находятся на рубеже Покровского и Малинограда, но и в первую очередь тех, которые находятся на трассе между Павлоградом и Покровском. Поэтому в нынешних условиях загадывать что-либо дело абсолютно неблагодарное, но совершенно очевидно, что тут и сейчас наши воины, наши титаны делают за вещи, которые абсолютно запредельные, за пределами людских возможностей и ресурсов.
Владислав, а поясните людям, гражданским, чем помогает вот это вот информационное прикрытие, да, то, что мы об этом отходе узнаем не онлайн, а через несколько дней, чем это помогает украинским защитникам? Там же видят, я думаю, российские подразделения, что дело, ну, готовится отход, и он производится.
Как мне логика объясняет, совершенно очевидно. 90% разведывательной информации добывается из открытых источников. Любая информация требует соответствующей верификации, то есть подтверждения из как минимум трех независимых источников. Да, безусловно, россиян, скорее всего, эффективно работает спутниковая разведка, авиационная разведка, возможно, даже агентурная разведка в районе Покровска и Малинограда действует, но не всегда этих ресурсов, этих разведок достаточно для того, чтобы принимать окончательное решение. Публикация в открытых источниках является одним из ключевых и очень важных элементов информационного не только обеспечения, но и получения разведывательной информации с противоборствующей стороной. Поэтому в этом контексте я думаю, что соответствующие пресс-службы, информационные структуры действуют абсолютно рационально, и противник, если и узнает от официальных спикеров те или иные сообщения, то уже узнает постфактум, когда все мероприятия проведены, а наши силы и средства находятся в относительно безопасных районах.
Да, ну действительно, видим, что и «Украинская правда» сообщила о том, что это случилось несколько недель очень назад, очень обтекаемо сообщили. Потом Deep State тоже, видимо, с задержкой опубликовал вот новую карту боевых действий. Ну и потом в 7-м армейском корпусе тоже сказали, что мы придержали эту информацию для того, чтобы эта операция была относительно безопасно проведена. Ну действительно, будем надеяться, что вот этот вот выход из этого кармана, он был не кровавым, да, не таким затратным для группировки сил обороны, которая держала там оборону. Владислав, ну давайте посмотрим теперь на Малиноград, да, это де-факто окружение, выход оттуда и заход туда пехоты, операторов дронов, я так понимаю, это уже 100% риск наткнуться на российского солдата, на мину, на дрон, это оперативное окружение. Оттуда выйти, возможно, будет без боев из такого вот серого, да, ну, котла.
Два в определенной степени взаимоисключающих утверждения, но я думаю, что каждый из них имеет право на жизнь. Ну, во-первых, когда мы говорим о серой зоне вокруг Мирнограда, это не значит, что эта территория полностью и безусловно в режиме 24 на 7 контролируется российскими оккупантами. Да, спорадически они там появляются, да, иногда в воздухе в этой серой зоне висят российские разведывательные и ударные дроны, но это не значит, что противник видит все и вся. Ведь до сих пор украинские силы обороны имеют возможность получать определенное количество ресурсов, в том числе с помощью наземных магистралей. То есть либо там используются беспилотные системы наземного базирования, либо же воздушные тяжелые дроны производят перемещение грузов военного назначения. Но тем не менее, серая зона – это не красная зона. Mm-hmm. Что же касается перемещения наших сил и средств из Мирнограда, тут я не хочу тешить иллюзиями нашей аудитории. Скорее всего, это будет прорыв. Прорыв на технике, возможно, на бронетехнике, но большую часть материально-технических средств, которые утяжеляют, замедляют прорыв наших сил и средств, скорее всего, придется уничтожить либо же на месте, либо же оставить непосредственно в самом Мирнограде. Со всем имуществом выходить с боями крайне сложная история. В любом случае, мы имеем такую ситуацию, которую имеем на сегодняшний день, которая стала причиной определенных некоторых нерациональных командирских решений. Ведь о том, что тучи сгущаются на Покровском и Мирноградом, мониторинговые ресурсы и исследователи говорили как минимум последние 3 или 4 месяца. Все ли было сделано необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность нашей обороны и в первую очередь безопасность логистических путей? Сложно сказать. Думаю, что это будет поводом для отдельного разбора, в том числе, может быть, даже на ставке Верховного Главнокомандующего. Но ситуация такова, что, скорее всего, нашим силам и средствам, находящимся в районе Покровска и Мирнограда, в первую очередь речь про Мирноград, придется пробиваться с боями через эту серую зону. И как вы абсолютно точно подметили, время от времени в той серой зоне появляются российские военнослужащие, а это значит, что как минимум ближние стрелковые бои вполне вероятны. Ну и понятно, влияние вражеских дронов также не следует снимать с порядка текущего порядка дел. В определенной степени нам сейчас способствуют погодные условия. Туманы, которые буквально каждый день простираются на Покровском и Мирноградом, дожди, которые время от времени случаются, крайне усложняют работу российских разведывателей и ударных дронов. Но это же будет продолжаться до поры до времени. Когда-то погода стабилизируется, это значит, что противник получит больше возможностей для того, чтобы в режиме реального времени контролировать любое движение в той самой серой зоне. Но и вновь я повторюсь, сложно сказать, когда случится та самая маневренная оборона, отвод наших сил и средств, ведь эти решения принимают непосредственно командиры на местах, и уж точно об этом они не будут накануне сообщать всем и вся. Проблема есть. Проблемы необходимо решать, но когда мы говорим о соотношении целесообразности удержания под контролем Мирнограда и Покровска и сохранении жизни и здоровья наших военнослужащих, на этот непростой вопрос дал ответ президент Украины Владимир Зеленский. Что важнее, хранить контроль над руинами Покровска и Мирнограда или сохранить жизни и здоровье украинских военнослужащих в приоритете жизни и здоровья наших воинов. И, соответственно, скорее всего, мероприятия по эвакуации личного состава, по прорыву наших сил и средств из этого самого оперативного полуокружения будет осуществляться таким образом, чтобы по максимуму сохранить жизни и здоровье наших воинов и побольше создать проблем для россиян. Надеюсь, что мероприятие по минированию объектов территории в настоящее время производится весьма активно для того, чтобы враг, заходя на те территории, которые ранее находились под контролем украинской армии, точно там не чувствовал себя в безопасности. Ну а мины, соответствующие ловушки для противника были созданы в больших количествах и на разных участках того фронта, который в настоящее время пока еще находится под контролем украинских сил обороны.
Владислав, я вас попрошу, если возможно, несколько минут побыть вместе с нами. Мы включим офицера с Покровского направления. На фоне продвижения армии России возле Мирнограда и Покровска мы пригласили с нами поговорить с Покровского направления Владимира Назаренко, майора, замкомандира 4-го батальона «Сила свободы», 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины. Владимир, рад вас видеть. Здравствуйте.
Добрый вечер, студия. Добрый вечер, телеглядачи. Дякую за возможность долучиться до вашего включения.
Владимир, я так понимаю, вы не в Покровске, да, а за Покровском, на Покровском направлении. Ну, во-первых, если возможно, уточните немножко, где непосредственно ваша бригада работает, да, держит рубеж, потому что Покровское направление огромное. Ну и сразу же вопрос, вот это выравнивание линии фронта к югу от Мирнограда как-то сказалось на ходе боевых действий у вас?
Дійсно, наша бригада зараз виконує задачі на Покровському напрямку, 4-та бригада «Рубіж», це північна частина Покровського напрямку, можна сказати, більш такий, знаєте, напрямок Добропілля-Покровського, це те, що можна говорити в відкритих джерелах. Більше там конкретні ділянки оборони, конкретні населені пункти чи міста, чи там більше того, ну, малювати якось на карті, я не маю права з міркувань безпеки своїх же побратимів, але, ну, це один з найбільш гарячих напрямків, напрямків одного з головних ударів супротивника. Ми розуміємо, що ворог намагається просуватися активно на північний захід для того, щоб, ну, в принципі, ми бачили публікації і те, що відбувається з, фактично з початку серпня місяця, коли ворог робить ставку на саме спроби дрібними штурмовими цими групами по декілька орків просочування. В принципі, ця та сама тактика зараз у ворога зберігається. Тобто ця ставка йде на використання груп по 2, 3, 4, 5, там, до 10 цих одноразових орків, якими вони намагаються ледве не щогодини просочуватися, проходити в тили. Тобто, ну, вони насправді з якихось своїх місць накопичення, вони, ці групи орків виявляються доволі далеко, але, на жаль, все ж таки, через різні обставини, в тому числі через погані польотні умови, деякі групи поодинокі, підкреслюю, поодинокі, все ж таки десь можуть і проходити, десь проходити якісь столи, але, знову ж таки, це ненадовго, тому що в більшості випадків ці одноразові групи орків, які опиняються без постачання, без провізії, без зв'язку, без іншого, без інших необхідних речей, в більшості випадків або знищуються, або здаються в полон. Так було спочатку, там, фактично, серпня місяця. Те приблизно та сама картина, та сама тактика дій окупантів зберігається і зараз. Тобто вони намагаються реалізувати свою перевагу в кількості. Кількості, в першу чергу, цього живого м'яса, штурмового м'яса. Це також перевага в кількості артилерійських боєприпасів. Дійсно, як уже підкреслили в попередньому сюжеті, в попередній розмові, сезон туманів. Гірші польотні відомості, це не те, що вони, скажімо так, нічого не літає, тобто все ж таки ті чи інші дрони-розвідники або ударні БПЛА застосовуються, єдине, що набагато складніше, очевидно, через те, що і в дощ, і в туман набагато гірша видимість, але це не означає, що повністю позбавлені ці відомості. Тому ми маємо говорити про те, що дуже часто відбуваються стрілецькі сутички, коли ці орки, групи орків пробують просуватися ледве не натопленими стежинами. Але і можемо говорити про те, що все ж таки і в місцях накопичення, і в місцях пересидки так званих цих груп орків по якимось норам, по якимось бліндажам наносяться удари, і противник несе втрати.
Володимир, а яка цель, з вашої точки зрення, там, це пробитися на Доброполье знову, або удержати от ці от клещі вокруг Покровська, Мирнограда, не допустити контратак сил оборони? Вони намагаються вже рватися вперед або дожати Покровськ, грубо говоря?
Не на мить супротивник не зупинявся, тобто взагалі тактика дій окупанта – це там, де у них є ресурси, там, де у них є можливості і резерви, пробувати от, просуватися, просочуватись, навіть не просуватися, а підкреслюю, така тактика просочування. Ледве не через кожне поле, через кожне, не тільки по посадкам, насправді, ворог іде, тобто і по полям, і по якимось селам, по якимось вуличкам, по всім натоптаним стежинам і ненатоптаним ворог оцими дрібними групами одноразовими пробує просочувати в усіх напрямках. Тобто сказати якусь там єдину логіку в діях доволі складно відслідкувати, тому що, ну, знову ж таки, це йде спроба просочування крок за кроком. Ми бачимо статистику Генерального штабу, де доповідається, зокрема, десятки бойових зіткнень на Покровському напрямку, де ворог пробує атакувати або де відбувається стрілецький контакт. Насправді контакт не вщухає, тому що і артилерійська дуель, і артилерійська обстріл, застосування дронів. Це те саме боєздітнення, але вже якщо говорити безпосередньо контакт стрілецький, тобто бойові зіткнення, про те, що доповідає Генеральний штаб, то в більшості випадків ворог несе поразку. Тому що, ну, таких просувань, якщо там 40, там 50 бойових зіткнень там на добу десь відбувається, ну, зокрема там відповідно до статистики Генерального штабу, і ну, в 50 місцях одночасно успіху ворога немає. Тобто в більшості випадків ворог несе поразку. Але знову ж таки, на жаль, у супротивника є можливість, і вони можуть собі дозволити, попри те, що несуть величезні втрати, пробувати використовувати ледве не те, що щодня, а ледве не щогодини оцю тактику тиску малими групами.
Последний вопрос к вам. Мы сегодня затронем немножко тему переговоров, которые продолжаются. Это ли фикция переговоров, или реальные переговоры, но они идут. А именно территориальный вопрос мы обсудим. Требование России вывести украинские войска из Донецкой области. Что вы лично и ваши побратимы об этом думаете?
Я сподіваюся, і все ж таки я прекрасно розумію, що це чергова спроба окупантів якимось чином своєю пропагандою впливати на міжнародне товариство. Насправді ми розуміємо істинні, скажімо так, правдиві вимоги окупантів. Це просто, щоб український народ, українська держава, українська нація перестала існувати. Тобто це їхні наміри, які вони, в принципі, ніколи не приховували, і це їхні вимоги. Тобто будь-які їхні зараз вимоги, які вони виставляють, вони будуть з кожним днем виставляти все нові і нові, але остаточна мета – це повністю окупувати Україну, це лише позбавити нас права на наше майбутнє, на наше життя, в принципі, як українців. Тому, там, скажімо так, вірити окупантам і вірити тим чи іншим якимось вимогам десь посередині, ну, просто не приходиться, тому що це буде черговий обман, це буде чергова якась їхня фікція, яку вони використовують як пропаганду, в тому числі серед міжнародних, інших держав.
Ну, такой косвенный вывод сделаю, да, что вы, ваши побратимы, не с очень большим удовольствием, если такой приказ поступит, отступать с подконтрольной части Донбасса.
Я дуже сумніваюся, що може бути такі накази, в принципі, але знову ж таки, не зовсім можу коментувати, але я прекрасно розумію, що ворог, істинна мета ворога – це знищення України як держави. Тому не сильно вірю, що, в принципі, таке можливо про те, що зараз обговорюють.
Спасибо большое, Владимир. Владимир Назаренко, майор и замкомандира 4-го батальона «Сила Свобода», 4-й бригады «Рубеж» Нацгвардии Украины, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Возвращаемся к разговору с Владиславом Селезневым. Владислав, Покровский на направление большое, самое большое сейчас на фронте. Вот мы услышали, что там происходит в сторону Доброполья, я так понимаю. Еще постоянно горячо в сторону Нового Шахова. Это село, которое лежит вектором на Дружковку. Там что происходит вообще на всем этом направлении? Потому что мы постоянно говорим Покровск-Мирноград и обсуждаем, что происходит в этой агломерации. Но, я так понимаю, там не менее важные события разворачиваются. Россия уже готовится идти вперед после возможной оккупации полной Покровска и Мирнограда. Если да, то куда, как думаете?
Я думаю, что противник все-таки пытается догнать реализацию тех планов, которые он для себя определял на летнюю наступательную кампанию. Не является секретом, что ключевая визия в рамках так называемой специальной военной операции, ради которой Путин атаковал нашу страну в феврале 2022 года, это полная оккупация Луганской и Донецкой областей. Как кость в горле для Путина, для диктатора Российской Федерации, является тот факт, что и ныне под нашим контролем находятся 4 крупных населенных пункта. Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Для того, чтобы действия российских оккупантов были максимально эффективными в части оккупации этих 4 населенных пунктов противника, необходимо создать как минимум 3 плацдарма. Откуда он в перспективе будет атаковать в направлении 4 населенных пунктов? Речь идет про направление Лиманское, час Яровская и, соответственно, Торецкая с примыкающим к нему участком фронта Покровска и Мирнограда. Соответственно, для формирования тех самых плацдармов на трех указанных направлениях путинская армия сейчас и задействует свои все силы и ресурсы. И хотя с направления час Яра в последнее время мы тревожных новостей не слышим, но я понимаю, что практически от марта минувшего года противник время от времени активизирует свои усилия с целью формирования того самого плацдарма в районе Час-Яра. В принципе, такая активность противника не случайна. Час-Яр находится на преобладающих высотах, а, соответственно, противник имеет возможность формировать там достаточно удобные для себя рубежи и позиции для дальнейших атак в направлении на Краматорск. Динамика, которую в настоящее время наблюдаем на Северском и на Лиманском направлении, также не случайна, ибо таким образом путинская армия пытается сформировать еще один ударный плацдарм, который будет 10 с северо-востока в направлении на Славянск, далее на Краматорск. Поэтому действия оккупантов в этом отношении абсолютно прагматичны. Они формируют основу, формируют те самые ударные плацдармы, с которых в перспективе будут атаковать 4 населенных пункта. Славянск, Краматорск, Дружков, Константиновку. Непосредственно говоря о тех процессах, которые происходят в районе Константиновки, в районе Дружковки, то эти действия абсолютно очевидны в плане формирования тех самых одного из участков того самого ударного плацдарма. Противник пытается максимально теснить наши силы и средства, чтобы занять наиболее удобное в тактическом плане положение. Когда мы ликвидировали Добропольский выступ противника, он столкнулся с серьезными проблемами в части формирования тех самых плацдармов. Сейчас, перебросив на этот участок фронта дополнительные силы и средства, в первую очередь своих десантников и морских пехотинцев, он пытается компенсировать территориальные потери. И именно с этим связана та динамика на этом участке фронта, о котором сейчас идет речь.
Северск вы упомянули, его там тем временем, пока все следят за Покровским и Мирноградом, разворачиваются тоже очень серьезные события. Город, который очень долго был настоящим форпостом на севере Донецкой области, наполовину оккупирован, и происходит это вот снова-таки непонятно, что там происходит. То есть была серая зона, бегали, я так понимаю, российские солдаты по Северску, теперь они закрепились. Что важно, что между Северском и Славянском, пусть и большое расстояние, это 30 километров, но там больше нет больших населенных пунктов. Как оцените перспективы обороны Северска? Может, у вас есть информация, что там происходит?
Тревожная история. Как правило, мы все свое внимание в последнее время сосредотачивали на двух участках фронта. Ну, на трех. Покровск, Мирноград, бои, которые в последнее время происходили на Купинском направлении, на территории приграничья Сумской области, а вот северское направление, ну, спокойно, да спокойно. Наши войска раз за разом отбивают все вражеские атаки. Ну, как видим, ситуация недавно серьезно изменилась. Ну, противника, во-первых, поменялось руководство той общевойсковой армии, которая занималась этим направлением, и, соответственно, определенная организация в процессе боевого управления случилась. Что привело к достаточно серьезному масштабированию эффективных атак для противника, мы уже теперь говорим о том, что порядка 50% Северска находится не под нашим контролем. Серьезный вызов, вы абсолютно правы. Далее за этим населенным пунктом поля, лесополосы, и говорить о возможностях создания стойкой обороны на этом участке фронта пока не приходится. Да, безусловно, полагаю, что наши инженерно-технические службы и подразделения работают над тем, чтобы создать максимум проблем для противника, для его армии, которая будет продвигаться в направлении на Славянск и Краматорск. Вновь повторюсь, Северско-Лиманское направление в перспективе российский генеральный штаб планирует объединить ради формирования того самого ударного плацдарма, с которым он будет действовать уже в направлении Славянска и Краматорска. Ну а тут и сейчас есть очевидная проблема. Если же у нас ресурсы для того, чтобы стабилизировать ситуацию на этом участке фронта, не берусь говорить, очевидно, что эта информация закрыта, но самая война, что это самый лучший экзаменатор. Если у нашего генштаба есть соответствующие силы и средства, мы увидим стабилизацию ситуации на этом участке фронта в ближайшей перспективе. И ежели этих ресурсов нет, соответственно, скорее всего, мы далее будем слушать весьма неприятные сводки с этого участка фронта. То, кстати, в этом контексте следует говорить не исключительно про Северск или Лиман. Я думаю, что следует говорить также еще о Купинске, о Купинском узловом. Бои там происходят с достаточно серьезной периодичностью и масштабами, и эти бои не случайны. Противнику крайне важно обеспечить стабильную логистику своей будущей группировки, действующей с Лиманского направления, а именно за контроль над ключевыми логистическими маршрутами и узлами для противника является приоритетным фактором. Купецко-узловой, крупнейшая железнодорожная станция и на востоке Харьковской области, является тем фактором, от эффективного функционирования которого зависит в будущем стабильная поставка всего и вся для российских оккупантов, действующих на Лиманском направлении. И именно поэтому сейчас Путин готов закидывать трупами своих солдат эту территорию, дабы только получить контроль над Купинском и Купинском узловым в ближайшей перспективе.
Вы, кстати, да, интересно отметили в объединении, возможном, вот этого славянского фронтов, как его называют в генштабе, и лиманского, потому что одновременно практически происходит продвижение российской армии по оба берега Северского Донца. Видно, они обеспечивают свои тылы, да, но если потому что продвигаться только на лиманское направление, на Северском нет, украинские защитники будут обстреливать через реку Северский Донец вот позиции российских военных, и вот они одновременно, действительно, мы видим это продвижение, пытаются выровнять там фронт. Владислав, ну давайте немножко о переговорах поговорим. США давят на Украину, требуя уступок по Донбассу и быстрого мирного соглашения. Тогда как Киев настаивает, отказ от территории будет означать поощрение агрессора. Об этом, например, написала американское издание «Политика». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины, США, России по Донбассу не совпадают, и подчеркнул, Киев не имеет ни юридического, ни морального права отдавать свои земли. Украина также требует отдельных гарантий безопасности от западных партнеров. ЕС, со своей стороны, подчеркивает поддержку Украины и усиление давления на Россию, отмечая, что Москва не заинтересована в мире. Давайте послушаем короткий опрос, что думают сами жители Донецкой области о требованиях вывести украинские войска из Донбасса. Мой коллега Сергей Горбатенко спросил об этом у жителей Краматорска.
За мир, конечно. Я не хочу войны. Ось так вот.
А если ЗСУ звідси виведуть, как думаете, будет мир?
Сомневаюсь. Бо дуже у нас константинки, никто никого тут не жалел.
Я думаю, що це можуть вирішувати тільки наші воїни, і тільки вони можуть знати, наскільки в них вистачить сил і наскільки в них є бажання далі вести бій за Донецьку область.
А ви от особисто що думаєте про це все?
Так як я з Маріуполя, я б не хотіла. Тому що це означає, що шляху назад не буде.
Ми ж уже все потеряли, Господи. Я говорю, що от таких, як ми, у нас немає дітей. Був син, його нема вже 5 років. Він там лежить, і не можемо навіть провідати за це время скільки. Куди нам їхати? Тому в нас мислі не о том, що там ЗСУ виведуть чи не виведуть. Мислі о том, що куди діватися таким людям, як нам, понимаете, в чому проблема?
Пора кончати все это. Вот. Как всегда люди друг другу чего желали? Мира и благополучия. Поэтому и я всем людям, ну, нашей страны желаю мира и благополучия.
Владислав, ну как вы считаете, вот это требование, я так понимаю, это жесткое требование России, которое сейчас, ну как выглядит, Соединенные Штаты Америки поддерживают и ищут форму для его решения. Это вывод украинских войск под контрольной части Донбасса. Это теоретически вообще в Украине возможно. Мы вот сейчас спросили украинского военного, да, офицера, спросили у жителей Краматорска. Там вот те, кто более молодой, говорят о том, что решать военным, и вообще не надо это делать. Те, кто более пожилого возраста, я так понимаю, более склонны к компромиссам в этом плане.
Компромисс невозможен по определению. Что хочет Путин? Путин хочет все. Он хочет уничтожения украинской государственности, он хочет отомстить украинского народа путем его буквально физического уничтожения. Геноцид украинского народа случится в случае, если мы согласимся на капитуляцию, полную оккупацию всей нашей страны российскими оккупантами. Поэтому я не тешу себе иллюзиями в плане возможности компромиссных решений договориться где-то посередине. Ведь очевидно, что в соответствии с новой редакцией Российской Конституции территория не только Донецкого и Луганского, но и Запорожье и Херсон включены в состав Российской Федерации. Ну хорошо, представь себе на мгновение, мы уступили, отошли с территории Донецкой области. Кто может гарантировать, что следующим заявлением Путина не станет постановка вопроса о том, что они хотят получить полный контроль над всей Запорожской и над всей Херсонской области. Далее я смотрю российские Z-паблики и заявления российских топ-чиновников и топ-пропагандистов, что они буквально бредят контролем над Николаевым и Одессой, превратив таким образом Украину в такой себе обрубок, без выхода к морю. Часто я вижу в российских Z-пабликах заявления о том, что они рассматривают Харьковскую область как Харьковскую область Российской Федерации. Соответственно, аппетиты у противника, у супостата возрастает, как говорится, во время еды. И поощрение действий агрессора – это фактически поощрение зла. Зло, которое не наказано, оно кратно множится. Мне кажется, это утверждение абсолютно четко соответствует тем тенденциям, которые происходят на поле боя. К большому сожалению, даже наши уступки, в том числе масштабные, территориальные, эту войну не остановят. И лишь только выхолащивание наступательного потенциала путинской армии способны вернуть, пусть на время, мир на нашу землю. Очень жаль, что эту опцию не понимают наши партнеры за рубежом. Они пытаются как-то договориться за счет каких-то бизнес-интересов и определенных бизнес-схем. К большому сожалению, против Путина и его окружения, против Российской Федерации в целом, эта опция не работает. Лишь только сила оружия способна остановить российскую агрессию.
Владислав, спасибо большое вам. Владислав Селезнев, военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Мы идем дальше. С декабря 24 года по май 25 украинские суды вынесли 604 приговора по делам о коллаборационизме. Но под обвинение попадают не только те, кто действительно помогал оккупантам. Часто судят медиков, спасателей, учителей и других специалистов, которые во время оккупации просто пытались выжить и были вынуждены работать в учреждениях, созданных оккупантами. В многих случаях людей обвиняют лишь за сам факт работы в этих оккупационных заведениях. Почему закон о коллаборационизме не разделяет тех, кто сознательно сотрудничал с оккупантами, и тех, кто просто пытался выжить? Какие изменения нужны, чтобы эту ситуацию исправить? Об этом расскажет моя коллега Ольга Кацан. Ольга, Оля, привет.
Привет, Денис.
Оля, 604 приговора за полгода – это показатель, что закон работает очень активно или, наоборот, не очень?
Ну, от я перед тим, як досліджувати цю тему і готувати свій матеріал, спілкувалася з Онисією Синюк з Центру прав людини «Зміна», і вона сказала, що зараз існує загалом понад 3000 вироків за колабораціонізм, тобто цифра справді велика, але реакція правозахисників на них досить неоднозначна, тому що часто на судовій лаві опиняються не лише реальні колаборанти, а й звичайні вчителі, медики, прибиральники, просто за сам факт того, що вони влаштувалися на роботу. І, як показує практика, люди, які залишилися жити на окупованих територіях, вони часто самі не розуміють, за що можуть бути покарані. Тому що держава не пояснює чітко, що дозволено, а що заборонено, тобто які посади вони можуть обіймати. І, власне, от як сказала мені Онисія Синюк, закон сформульований дуже широко, і навіть самі правоохоронці, прокурори і судді, які виносять ці вироки, вони іноді мають різні думки того, що підпадає під відповідальність. От, як приклад, вона наводила, в самому законі є 7 статей, які визначають різні напрямки колабораційної діяльності. І, власне, вона розповідала про опитування, яке проводили, власне, на замовлення цього центру із правоохоронцями, представниками поліції, СБУ, прокурорами, суддями. І там, де їх запитували щодо частини цього закону, яка стосується економічної співпраці, щодо того, чи є сплата податків на окуповані території тим, що підпадає під кримінальну відповідальність, то думки розділялися. Одні говорили, що так обов'язково, а інші ні. Тому що якщо ми говоримо там про підприємців тих же, які там робили це через свої обставини, то тут думки різняться навіть в цьому. Тобто аналітики наголошують, що якщо немає одностайності серед правоохоронців, серед тих, хто приймає певні висновки, то що можна говорити про звичайних людей. І от найбільш такі показові і гучні справи, які висвітлювалися дуже широко у ЗМІ, стосуються вуличних із Лиману. Власне, найбільше активних таких справ, про які могли чути наші глядачі і слухачі, стосуються саме Лиману, тому що їх активно піднімали у медіа. І в Лимані є оця особлива система організації мешканців, де є вуличні на кожній вулиці, які співпрацюють із органами самоврядування. І, власне, там була історія, коли двох вуличних Двоє вуличних були на лаві суду. Одна зараз досі перебуває за ґратами. Іншу суд спершу визнав винною, а потім під час розгляду апеляційних скарг запропонувало слідство піти на угоду. Тобто жінка пенсійного віку, вона визнала свою вину просто для того, щоб піти на угоду зі слідством і відсидіти цей термін умовно. То тут важливий момент, що вона не визнавала себе винною, але вона погодилась на цю угоду зі слідством лише для того, щоб не бути за ґратами. І справ насправді таких вистачає. Одна із них про жінку із Сватового, яка досить невеликий термін, здається, 2 місяці працювала у пенсійному фонді. Вона стверджує, що влаштувалася туди для того, щоб заробити коштів на виїзд з окупованої території. І коли, власне, вона виїхала на Київщину, то через кілька місяців до неї прийшли представники СБУ, і, власне, суд засудив її, здається, до 5 років перебування за ґратами. І от я спілкувалася із правозахисницею, режисеркою, яка знімала фільм, власне, про цей кейс взаємодіяла з нею. Вона казала, що жінка була в дуже такому емоційно нестабільному стані. Для неї це було величезне розчарування, тому що, власне, вона не вважає себе винною. Ну, власне, це такі кілька із найвідоміших кейсів.
Оля, не так много времени у нас. Я так понимаю, что же, ну, сейчас в судах идут дебаты, да, виноват, не виноват. Если платил налоги оккупантам, виноват, не виноват. Ну, так можно сказать, что если человек, украинец, живет в оккупации, купил продукт какой-то, да, то он тоже в продуктовом магазине тоже заплатил налоги, да. Ну, то есть все очень неоднозначно и очень сейчас все спорно. Ну, и Женевская конвенция прямо запрещает наказывать гражданских за работу под принуждением в оккупантах. Оккупантов, я так понимаю, в украинском законе это не отображено. У нас с тобой 3-4 минутки. Скажи, что нужно сделать Украине, что говорят эксперты, чтобы наказывать настоящих коллаборантов, а не тех людей, которые там просто находятся, да, и стараются выжить. Ну, по своим причинам они остались в оккупации.
Я ще коротко відкоментую цей момент із законодавством. Тобто ключова проблема в тому, я знову ж таки проблема за словами тих людей, з якими я поспілкувалась, це правозахисники, судові журналісти, які слідкують за цими справами. От вони наголошують на тому, що ця стаття Кримінального кодексу була ухвалена у березні 22-го року, буквально за лічені тижні після початку Великої війни, і там була превентивна мета попередити колаборацію, тобто зробити так, щоб ці люди, ну, грубо, якщо так казати, злякалися і не йшли на співпрацю. Але це, напевно, можливо, якщо йдеться про якісь короткострокові терміни, а коли ми говоримо про роки життя, про окупацію, то це фізично неможливо. І от, власне, коли я запитувала в експертів, з якими спілкувалася, то, власне, а що ж робити, то, по-перше, на чому наголошували всі, що держава має чітко роз'яснити, що вважається колабораціонізмом, а що ні. Тобто розтлумачити це, зафіксувати, комунікувати з людьми через відповідні відомства, міністерства. Той же Офіс Президента міг би прокомунікувати, як казали це мої співрозмовники. Наступний крок – це вдосконалювати судову практику, тобто враховувати контекст для того, щоб зважати, які, власне, люди мали підстави. Тобто зараз судді здебільшого діють за буквою закону. Законодавство визначає так, що самого факту співпраці достатньо для того, щоб людина була покараною. Тому, власне, тут йдеться про те, що потрібно кожен кейс розглядати, зважуючи усі моменти, враховуючи, чи діяла людина з примусу, чи мала вона якісь обтяжуючі обставини. Чи мала вона якісь інші обставини, опитувати свідків. І от ще один приклад, який мені наводив, власне, судовий журналіст, який показує, на його думку, чому важливо враховувати цей контекст і вдосконалювати судову практику. Одна з вуличних, Тетяна Потапенко, вона буде подавати її захист, буде подавати до Європейського суду з прав людини. Це процедура дуже довга, і ймовірно, що до того, як з'явиться цей висновок, вона вже вийде на волю, але вона претендуватиме на компенсацію від держави. І от, власне, Олексій Ярунян, цей судовий журналіст, він говорив, що, можливо, для жінки це якоюсь мірою і добре, що вона отримає цю компенсацію, а для держави – ні, тому що держава вже витратила купу ресурсів, заплатила зарплату слідчим, суддям, а потім в ЄСПЛ кажуть, що це незаконно і держава ще має виплатити компенсацію. Тому от він мені сказав в коментарі, що краще вдосконалити практику і законодавство до того, як там Європейський суд буде говорити, що це порушення насправді. І от третє, на чому наголошують майже всі співрозмовники, з якими я говорила, що важливо змінювати законодавство. Тобто, коли ми говоримо про третій рік Великої війни, то потрібно думати, власне, і враховувати ці умови, зважати на необхідність виживання громадян і співвідносити оцю шкоду, яку наносить їхня конкретна діяльність. І це все має бути чітко зафіксовано. Тому що зараз виглядає так, що це доволі розмито. Ну, це так, я насправді зі слів правозахисників. З того, що говорили мені в коментарях, що у парламенті зареєстровано кілька законопроєктів, однак їх наразі не розглядають. То в ідеалі має йтися про зміну законодавства таким чином, щоб карання було пропорційним до того злочину, який вчинила конкретна людина.
Оля, спасибо тебе большое. Ждем текст на сайте Украинской службы радио «Свобода», потому что тема эта действительно очень важная, очень противоречивая, и это важный сигнал для жителей оккупированных территорий, собственно говоря, что такое коллаборационизм и на что они могут рассчитывать в случае приезда на подконтрольную часть Украины или даже реинтеграции вот этих вот территорий в Украину. Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии», моя коллега была в нашем эфире. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо большое, что были вместе с нами. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс Реалии». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь там на нас. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там эксклюзивные новости и аналитика о Донбассе. Ставьте лайк этому стриму, если вам нравится, что мы делаем. Еще раз спасибо. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».